Спорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, информационная программа «Открытый вопрос». И, как всегда в это время, по понедельникам, мы обсуждаем самые заметные события из области международной политики. У микрофона Роман Шмелев. Поговорим во второй части нашей программы о том, как развивается дипломатический конфликт между Литвой и Китаем. Для этого созвонимся с экспертом-китаистом, журналистом Московского центра Карнеги Леонидом Ковачичем. Ну а в первой части поговорим о новом пакете санкций Европейского Союза против Беларуси, каким образом он может повлиять на развитие ситуации сейчас миграционного кризиса, который мы наблюдаем на границе между Белоруссией и странами Балтии. Среди прочего, также поговорим и о миграционной политике ЕС. Дело в том, что стало известно, появился материал расследователей, журналистов о том, что в Ливии на деньги Евросоюза построили лагеря для мигрантов из Африки. И, в общем, их там держат без суда. И также известны случаи пыток и даже убийств. Какова реакция должна быть Европейского Союза в этой связи, об этом тоже поговорим в ходе нашей программы, но начнем с некоторого общего подведения итогов состоявшейся встречи НАТО в Риге, которая проходила на прошлой неделе, и поможет нам в этом исследовательница Института внешней политики, политический эксперт Александра Палкова. Добрый день, слышите ли вы студию?
Да, добрый день, слышу вас, спасибо.
Ну вот на прошлой неделе министр иностранных дел Эдгар Ренкевич, министр иностранных дел Латвии, рассказывал о том в нашей программе, что на повестке дня этой высокопоставленной встречи, в общем-то, фактически новая стратегия обороны НАТО. Но вместе с тем я бы хотел расширить этот вопрос до новой стратегии обороны всего ЕС. Как вам видится в результате этой встречи на высоком уровне? О чем удалось договориться?
На самом деле, действительно, данная встреча является одним из таких очень важных событий и для Риги, в том числе и для стран ЕС, и, конечно же, для стран НАТО, потому что за последние 10 лет действительно концепт стратегической безопасности не был изменен. И вот на данной встрече было объявлено о том, что концепт будет... Во-первых, обновлен. Это подразумевает под собой о том, что будет также внесен в риторику НАТО и не только риторику вопрос Китая, потому что Китай сейчас является ревизионистом в международной арене, поэтому до этого стратегической безопасности вообще о Китае не говорил. Ну и также, конечно же, определенное внимание будет уделено Украине. Если мы смотрим на страны Евросоюза, то мне кажется также очень интересно о том, что Шарль Мишель объявил о том, что 2022 год для Евросоюза станет годом безопасности, когда Евросоюз будет, во-первых, концептизировать вообще терминологию стратегической автономии Евросоюза и вообще задумываться о своей, ну если так можно выразиться, о своей армии и вообще возможности дальнейшего развития безопасности в Евросоюзе. Поэтому, конечно, это, безусловно, очень большой шаг для всех стран Евросоюза.
А я уточню, это еще идея, которая высказывалась Эммануэлем Макроном, президентом Франции, о необходимости создания какого-то внутри ЕС отдельного органа, который отвечал бы за безопасность помимо НАТО? Или это другая идея?
Да, двойное получается. Как раз-таки президентура Франции приближается. Да, действительно, президент Макрон являлся первым, кто начал говорить о возможности стратегической автономии. Вообще, сам концепт подразумевает под собой якобы автономию Евросоюза от США. Но по большому счету, если смотреть на категоризирование именно данного термина, то по большому счету это означает, что Евросоюз имеет право принимать решения автономно от других участников международной арены. То есть по данному случаю, например, если Евросоюз решает, что стоит укрепить безопасность в одной или в другой сфере, то он имеет на это полное право. На самом деле, сами идеи еще были рассмотрены при создании Евросоюза, но тогда они были очень формальными и потом потерялись в течение принятия других решений, и на этом как бы сама идея остановилась. Но вот с приходом Макрона стратегическая автономия приобретала вот второе дыхание, и сейчас на самом деле они много говорят. Надо только отметить, что на самом деле вот в этом году стратегическую автономию начали также присваивать и к климату, и к экономике, и к другим сферам, поэтому следующий год будет годом, когда сам термин будет сформироваться, хотя изначально он был действительно подразумевал только и безопасность.
Ну вот о концептах, на которых будет формироваться этот термин, я хотел бы отдельно поговорить, но продолжая вот эту логику создания внутри Европейского Союза некоторой автономии по решению вопросов безопасности, не ставит ли это крест, в общем-то, на НАТО, как, в принципе, на структуре, которая должна решать такого рода вопросы?
Нет, не ставят. По нескольким причинам. Во-первых, вообще изначально сотрудничество стратегической автономии внутри, под этим я подразумеваю и ПЭСКО, и не только данная институция в Евросоюзе, в себе уже юридически подразумевает пункты сотрудничества с НАТО, и надо отметить, что, безусловно, большая часть стран Евросоюза находится в НАТО, и поэтому, особенно, например, для балтийских стран, вопрос стратегической автономии именно из-за этого безопасности раньше был вопросом выбора партнеров, ближе движется к Евросоюзу или все-таки сохраняется трансатлантические связи. Но именно из-за счет того, что поменялся сам концепт и его интерпретация, то, соответственно, и страны Балтии более спокойно начали к нему относиться. Вот поэтому я подвожу к тому, что на самом деле следующий год будет особенным из-за дефиниции данного концепта.
А как меняется вот эта дефиниция? Я понимаю, что ее поиск и формулировка — это как раз-таки задача следующего года, но на каких вызовах основывается это понимание новой безопасности?
Ну вот в этом году еще Еврокомиссия, ну скорее даже вице-президент Еврокомиссии Шарль Мишель говорил о том, что стратегическую автономию мы можем привязывать к сфере безопасности, климату и торговли, что обозначает в принципе о том, что мы говорим о автономности Евросоюза в принятии решений в данных сферах. То есть, по большому счету, Евросоюз принимает решения автономно, не рассуждая о интересах других акторов, которые находятся на мировой арене. Но да, в следующем году все-таки то, как я это вижу, это то, что будет привязано стратегическая автономия приоритетно к сфере безопасности. Это значит, что сфера безопасности в Евросоюзе начнет более показываться больше как таковое. Это также, например, еще одна причина, почему это видно, это связано, например, с распределением бюджета Евросоюза. Если мы сравниваем бюджет, который был распределен для безопасности, сфере безопасности в 2020 году, то в будущем году он практически в 4 раза стал больше. То есть действительно сфера безопасности, вопросы безопасности, также с вызовами, которые связаны, вами уже упомянутая миграция, не только, вызывает в Евросоюзе необходимость задуматься о необходимости решения вопросов и кризисов, которые происходят.
Вы упомянули о торговле, то есть торговля тоже будет включена в сферу безопасности. Вероятно, в этой связи следует ожидать каких-то создания механизма приоритетов в области торговли для того, чтобы обеспечить безопасную торговлю европейских стран с, соответственно, внешним миром.
Да, совершенно верно. Именно как вы интерпретируете. То есть, по большому счету, это значит безопасность того, чтобы ограничить действительно, что торговля возможна, что, например, влияние ковида и других возможных кризисов, которые могут повлиять на то, что торговля может быть неуспешной между странами. Например, как это было еще несколько, почти месяцев назад в Суэцком канале, когда произошло поменьшение торговли между странами. То есть это все по собой подразумевает возможность именно уменьшить возможные факторы, которые влияют на то, что что-то может пойти с меньшим успехом, чем, например, Евросоюз и страны Евросоюза на это смотрят.
Ну, хорошо. К вопросу о пересмыслении стратегии безопасности Европейского Союза мы вернемся еще в 2022 году. Как мы только что слышали, это одна из основных тем, да, обсуждаемых на уровне руководства Европейского Союза. Давайте вернемся к актуальным вопросам. Стало известно о том, что пятый пакет санкций Европейского Союза против Александра Лукашенко попали тоже в этот пакет и несколько крупных белорусских компаний, в том числе Белавия, Гродно Азот, Химволокно, Беларуснефть, Белшина. США, Великобритания и Канада также поддерживают эти санкции. Вот, а как они могут повлиять на развитие ситуации? Это же пятый пакет санкций. Что они в данном случае могут изменить? На что повлиять?
Ну, наверное, если подводить и отталкиваться от вас, то надо учесть, что вообще благодаря этому пятому пакету санкций, то на данном моменте уже в списке числится общее число, по-моему, если не ошибаюсь, 183 человека и 26 организаций, что их большое, большое количество как таковое. Данные санкции по большому счету изменяют только то, что с моей стороны, как я на это смотрю, то, во-первых, то, что Евросоюз расширил свои полномочия именно потому, что санкции подразумевают под собой также введение санкций на миграционную политику из-за того, что происходит сейчас на рубеже Польши и Белоруссии. То есть если перед тем санкции были больше экономические и влияли только на людей и организации, то сейчас Евросоюз расширил свои полномочия и вел также на миграционные вопросы в Беларуси. По большому счету это влияет на таким образом, что люди, которые находятся в данном списке, не имеют права въезжать в Евросоюз. Также это означает, что Белоруссия и данные люди, которые находятся в списке, не имеют права получать никакие ресурсы и средства. Также, ну, по большому счету, да, физическим людям нельзя запрещено въезжать в страны Евросоюза. Но действительно, вот как я и отмечаю, что самым главным этапом это является то, что Евросоюз за счет вот данных санкций расширил свои полномочия и ввел еще дополнительные санкции именно в миграционной политике.
А как это может изменить ситуацию в том числе на границе Беларуси и Польши, Беларуси и Литвы?
По большому счету, к сожалению, мне придется сказать, что я боюсь, что никак это не может изменить ситуацию, кроме того, что санкции были введены. То есть, несмотря на то, что потому что санкции были введены не только, например, на Беларуси, также санкции были введены на авиакомпании, например, сирийской авиакомпании, которая якобы привела мигрантов в Белоруссию. Но саму ситуацию, даже данные санкции, я боюсь, что решить не смогут. Потому что, как мы с вами и согласились о том, что это уже пятый пакет санкций, который вводится против Беларуси. И данные санкции, я думаю, что также могут и ввести и шестой пакет. Но ситуацию, к сожалению, это не решает. Поэтому я думаю, что странам Евросоюза надо пытаться найти какое-то другое решение. Также были разговоры между сейчас последние новости о том, что и Литва, и Польша, и Латвия в том числе получили поддержку Евросоюза на то, чтобы устроить, допустим, стену на границе. И это также, я еще раз подтвержду о том, что это также не решает общей ситуации о том, что люди действительно находятся на границе, и даже при том, что, вот, допустим, данные санкции были введены, это не решает общую проблему. Это, возможно, решает какие-то вопросы и показывает определенные настрои Евросоюза и стран Евросоюза, но это не решение проблемы как таковой.
То есть это создает давление, но при этом это давление не приводит к концептуальному, сущностному изменению на территории, на границе Беларуси там, и стран Балтии, и Польши.
Безусловно, это создает напряжение, это создает, это показывает позицию Евросоюза, это показывает о том, что, как вы и сказали, Канада, Великобритания и США находятся на одной как бы стороне с Евросоюзом, но это не решение проблемы. То есть это показывает о том, что страны действительно готовы формально, ну, действительно юридически в этой ситуации вводить санкции, показывать о том, что страна переступает нормы, границы, но это не решение проблемы. Проблема до сих пор остается, и проблему нельзя пока на данный момент решить. То есть страны не могут найти решение, как решить то, что происходит.
А какие, как вам кажется, есть обсуждения в этой области? То есть к версии того, как может складываться ситуация? Сесть за стол переговоров, либо наоборот еще как-то более жестко давить там теми же санкциями или еще каким-то образом пытаться менять эту ситуацию? Какие сейчас, как вам кажется, версии и обсуждения происходят по поводу выстраивания вот этой политики в отношении Лукашенко?
Я думаю, что Евросоюз со своей стороны, скорее всего, будет давить дальше, держа очень строгую позицию. Но видите, если бы это мы говорили просто... Все обуславливается, на самом деле, вся сложная ситуация заключается именно в беженцах, которые находятся на границе. То есть уже многие страны объявляли о том, что Лукашенко использует мигрантов как одно из оружий против Евросоюза. И в этой ситуации это то, что вызывает наиболее большой вопрос, как решить эту ситуацию, потому что я перед тем тоже говорила о том, что идут разговоры, чтобы строить стены против того, как бы, чтобы хоть как-то сохранить границы против нелегальной иммиграции. И на данном моменте, например, Евросоюз уже начинает менять свою миграционную политику не только. И поэтому очень хороший вопрос, как вообще ситуацию можно решить, если по большому счету ситуация на самом деле нерешаема на данном этапе. Я думаю, что да, скорее всего, будет опять экономические какие-нибудь санкции. Я вряд ли вижу ситуацию, когда Евросоюз сядет за стол переговоров. Скорее всего, то, что будет происходить, это Евросоюз будет дальше продавливать свою позицию, особенно с учетом того, что они заручились поддержкой и США, и Великобритании, и Канады.
Ну, получается, время, да, только покажет, что изменяется вся ситуация. Какое-то очень такое пассивное несколько следование за ситуацией, а не ее попытка как-то... выстраивать.
Ну да, видите, к сожалению, мне приходится согласиться, что только время покажет, потому что гуманный вопрос, именно мы говорим все-таки о человеческих жизнях, которые там находятся. И я понимаю, что, например, в данной ситуации Евросоюз не хочет показать себя и со стороны того, что человеческий в данном случае, ну, ресурс, он не важен. И поэтому двоякая ситуация, когда приходится почти сказать, что Евросоюз просто прячет голову в песок и оставляет это решение вопроса на время.
Ну вот мы уже затронули тему, прозвучала тема европейской миграционной политики. Тут я бы хотел перейти к обсуждению другой истории, которая стала известна на прошлой неделе. Расследование журналистов The Outlaw Ocean Project о том, что в Ливии на деньги Евросоюза построили лагеря для мигрантов из Африки и их там держат без суда, пытают и убивают, как заявляют журналисты. Но ЕС все равно. Вот я приведу небольшую короткую цитату, перевод доступен этой статьи на сайте «Медузы». Вот там также пишется, что в последние 6 лет Евросоюз, уставший от политических, экономических издержек, связанных с волной миграции из стран Африки к югу от Сахары, спонсировал создание сложной системы противодействий на пути мигрантов к берегам Европы. На деньги ЕС тренируется и вооружается ливийская береговая охрана, по сути, квазивоенная формирование, задачу которого входит в том числе срыв гуманитарных операций по спасению мигрантов на водах. Задержанных отправляют на неопределенный срок в сеть тюрем, которые заведуют вооруженные группировки, действующие в стране. Тюрьмы эти тоже содержатся на средства Евросоюза. За первые 7 месяцев 2021 года было задержано около 6 тысяч мигрантов, и большинство из них оказались в одной из таких тюрем. Международные гуманитарные организации, в свою очередь, обнаружили в таких тюрьмах тюрьмах целый ряд нарушений прав человека, пытки заключенных электрошоком, сексуальное насилие со стороны охранников, в том числе над несовершеннолетними, вымогательство выкупа у семей заключенных и продажи узников и трудовое рабство. Там много чего еще, но вот основное, как бы, если так суммировать, то вот проблема заключается в этом. Могли бы вы прокомментировать, насколько это такая политика Европейского Союза, ну, вот в данном случае, осмыслена в решении вопроса мигрантов?
Ну, на самом деле, миграционный кризис и не только миграционная политика, начиная уже с того момента, как начался кризис в данной сфере в 2015 году, это то, что не оставляет, если так можно сказать, Евросоюз. И как, наверное, было сказано в статье, действительно, Евросоюз в какой-то степени уже устал от вопроса, потому что если перед тем страны, которые были подвергнуты данному вопросу наиболее, это была Италия и Греция, то сейчас к миграционному кризису подвергнуты уже практически все страны Евросоюза. Поэтому, вот, например, приведенный пример о том, что в Ливии создана специальная служба, это не что-то новое. Также сама Италия, и не только Италия, поддерживали службы создания для того, чтобы бороться, ну и обучали действительно персонал, чтобы бороться на рубеже, где мигранты пересекают воды в страны Евросоюза, хоть как-то, чтобы обеспечить меньший поток людей. Проблема возникает в том, что на данном этапе практически ни одна страна Евросоюза не хочет принимать в страну мигрантов. И это то, что сейчас предстоит решить Евросоюзу, потому как добиться вообще справедливого распределения, если так можно сказать, среди всех членов Евросоюза, или же как вообще найти какой-то механизм, как заставить страны принимать мигрантов, потому что перед тем вообще все регулировалось за счет Дублинской конвенции, то есть система. Она, по большому счету, это то, что важно понять, это то, что если перед тем за счет этой Дублинской системы, это означало, что вот, допустим, если мигрант перебивает в страну Италию как в первую страну, то Италия должна распределить и найти способ, как данному мигранту там остаться. То есть предоставить жилье, предоставить необходимые права человека, а также многие другие нюансы. То сейчас Евросоюз, и за счет, кстати, также ситуации с Белоруссией и мигрантами, решила отменить Дублинскую систему, и это означает, что теперь страна, куда прибывают мигранты в первой, не является у нее нет необходимости в том, чтобы распределять этих мигрантов. То есть, по большому счету, это не в ее юрисдикции. И это большая проблема. И также, как вы и сказали о том, что вот данный скандальный случай, это тоже является одной из таких вот проблем Евросоюза, которую она не может решить.
Ну, то есть, иными словами, да, получается, что вот эта внегласная политика по сдерживанию мигрантов на территории других стран, даже с нарушением прав человека, она, в общем-то, продолжится.
К сожалению, да, и это на самом деле ужасает, что среди Евросоюза, вот при том, что, казалось бы, Евросоюз выступает за права человека, действительно наблюдаются настолько жестокие системы, когда Евросоюз не может решить проблемы, касающиеся именно прав человека, и спонсирует лагеря, где жестоко обходятся с людьми.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи была исследователь Института внешней политики, политический эксперт Александра Палкова. Напоминаю, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Открытый вопрос».
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Напоминаю, что в ноябре Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. Это решение китайского правительства было принято после открытия представительства Тайваня в Литве. Вместе с нами на прямой связи китаист, журналист Московского центра Карнеги Леонид Ковачич. Добрый день, слышите ли вы студию?
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, как вам видится на данном этапе развития этого конфликта между Литвой и Китаем? К чему он может привести в двусторонние отношения?
Ну, очевидно, то, что действия Литвы, они серьезным повлияли на двусторонние отношения, вызвали острый ряд стрепетина, хотя по большому счету это скорее символический был шаг со стороны Литвы, нежели там какое-то кардинальное изменение, скажем так, установленного статуса кво по отношению к Тайваню. То есть, собственно, Пекин, острую реакцию Пекина вызвало то, что представительство Тайваня стало формально именно так называться, не тайбэйское представительство, да, а представительство Тайвань. Пекин считает, что любые какие-то шаги по признанию независимости Тайваня — это красная линия, которую никакая страна не может пересекать. Соответственно, последовало острая реакция, в первую очередь экономическое давление. Мы знаем, что буквально на прошлой неделе Китай вычеркнул Литву из своих таможенных реестров. Это привело к тому, что литовские экспортеры лишились возможности поставлять товары в Китай и даже транзитом их через Китай проводить. Собственно говоря, это излюбленная мера Пекина, оказывать экономическое давление. То же самое мы видели по отношению к Австралии, то же самое мы видели по отношению к ряду других государств, которые каким-то образом задевали интересы Китая, причем не всегда это было связано с Тайванем. Например, в случае с Австралией это был вопрос о происхождении коронавирусной инфекции. И совершенно очевидно, что здесь, к сожалению, у Пекина, конечно же, больше рычагов давления, чем ответных мер Литвы, потому что Литва, в силу того, что она является членом Евросоюза, она не может применять какие-то ответные меры единолично, то есть эти действия в любом случае должны быть согласованы позиции ЕС. И, соответственно, возможные ответные меры, да, они будут более растянуты по времени, то есть реакция со стороны Литвы, потому что требуется гораздо больше бюрократических процедур. Ну, не говоря уж о том, что масштабы экономики, да, Литвы и Китая, они, конечно же, не сопоставимы.
Ну, безусловно, и, но вот я бы хотел уточнить, условно говоря, в Литве не могли не понимать возможного последствия от открытия представительства Тайваня. Что это дает самой Литве? Можно ли сейчас прогнозировать, какие, возможно, выгоды политические, может быть, экономические, либо еще какие-то другие могут за этим действием последовать?
Ну, на мой взгляд, политические выгоды от этого могут быть только такие. Литва, она пытается, скажем так, апеллировать к консолидированной позиции Евросоюза для того, чтобы противостоять, собственно говоря, растущему китайскому политическому давлению на другие страны. К сожалению, Китай, собственно, на международной арене все более открыто и, главное, агрессивно заявляет свою политическую позицию. Собственно, во многом есть конфликт вообще с Соединенными Штатами, с Ликсимом Западом, как его называют. Он возник именно потому, что Китай изменил свое позиционирование на мировой политической арене. Собственно, Литва, конечно же, она стремится к тому, чтобы Китай в отношениях, в двусторонних отношениях, в первую очередь, с Литвой, да, уважал суверенные интересы Литвы, интересы других партнеров Литвы и не диктовал свою политическую позицию. Поэтому этот шаг, в общем-то, скорее всего, продиктован соображениями суверенных интересов. Другой вопрос, что вот экономические последствия могут быть достаточно серьезными, если не последует какая-то помощь и поддержка как политическая, так и экономическая со стороны Брюсселя.
Вы упомянули о том, что Китай вычеркнул Литву из своих таможенных систем. К чему это может привести литовскую экономику? Насколько это может быть серьезный удар для Литвы?
Ну, дело в том, что это достаточно чувствительно для литовской экономики, потому что чуть менее 10% товарооборота, если не изменяет память, Литвы, экспорта, точнее, Литвы, приходится на Китай. Конечно, это не какие-то катастрофические последствия, потому что понятно, что основные торговые партнеры — это сами Евросоюз. Но, тем не менее, это все равно может вызвать сбои в логистических цепочках и в условиях, в общем-то, когда экономика и так страдает от последствий локдаунов, да, вызванных коронавирусной инфекцией. Это, конечно, абсолютно не кстати. Тут я вот подчеркиваю, последствия зависят от того, насколько быстро ответные меры примут Евросоюз. Если ответ затянется, то, конечно, ущерб будет гораздо более значительный.
Да-да. Ну, а не кажется ли, что как раз этот ответ затягивается, что Брюссель, кажется, как-то несколько дистанцируется от того, чтобы в данном случае Литву поддержать в этой борьбе с Китаем?
Нет, ну, с одной стороны, Брюссель объявил о том, что возможные меры разрабатываются. То есть какая-то первоначальная реакция есть. Сейчас пока трудно сказать, когда конкретно, в общем, мы получим, мы увидим результат, потому что, опять же, внутри Евросоюза, да, у разных стран совершенно разные интересы по поводу отношений с Китаем, в более широком смысле, да, мы видим даже противоречия между крупнейшими экономиками, такими как Германия, такими как Франция, Италия, да, у всех свои интересы. Поэтому достаточно трудно выработать согласованную позицию. Но в то же время, я видимо, сейчас достаточно серьезно все-таки Пекин принял так прогрессивный шаг, заблокировал фактически весь литовский экспорт. Я вот и не думаю, что Брюссель это вот проигнорирует в краткосрочной перспективе.
Пользуясь возможностью, хочу также поинтересоваться у вас, собственно, попросить прокомментировать обнуление, почему Си Цзиньпинь фактически идет на, вероятно, на новый срок, у него появляется такая возможность, что это, почему это было необходимо Си Цзиньпиню, о чем это говорит внутри, о внутренней политике Китая?
Ну, собственно говоря, интересы Си Цзиньпина, да, они с двух точек зрения можно рассматривать. Первый важный аспект – это его личные амбиции, да, по сохранению укрепления личной власти. То есть тут достаточно банальный мотив, да, укрепления своего авторитета, да, борьбы и поддержания собственной власти. Вот, с другой стороны, Си Цзиньпин – человек достаточно умный, он действительно во многом разделяет в последние годы все чаще забывающиеся марксистские идеалы, вот, потому что с 1978 года Китай развивает рыночные реформы, и, в общем-то, коммунистическая и социалистическая идеология, да, находилась на второй план. Сейчас Дунфин пытается снова возродить вот этот вот идеологический базис. И, собственно говоря, на недавно прошедшем 6-м пленуме была опубликована, значит, новая история партии, по большому счету, ну, то есть, скажем так, документ, описывающий партийные достижения там за последние 30 лет, потому что до этого документ был в начале 70-х годов, еще в Цзяопиновскую эпоху. И, в общем, в этом документе выделяются две исторические личности, это Мао Цзэдун и Си Цзиньпин непосредственно. Таким образом, он на формальном уровне уже укрепляет свой статус как ядра партии, как верховного лидера. И, скажем так, таким образом он преследует, во-первых, большие политические амбиции, да, укрепление власти коммунистической партии внутри страны. Ну и, во-вторых, конечно, свои собственные амбиции, укрепление своей власти. Вот, на мой взгляд, достаточно просто.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был китаист, журналист Московского центра Карнеги Леонид Ковачич. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». Продюсер программы Валентина Артеменко. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Гулбе. Оставайтесь вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4. Вас впереди ждут новости.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.